Радио Свобода. В эфире российский час «Поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Вечер памяти Андрея Вознесенского», во второй части передачи слушайте «Концерт серебряных труб», «Право на поединок, судьба русского дворянина» и «Почему я чувствую, что чувствуешь ты». Традиционный для театра школы современной пьесы «Поэтический вечер» в этом году посвятили Андрею Вознесенскому и предложили выступающим тему «Художник и власть». Но ведущий Иосиф Рейхельгаус на верности теме не настаивал, и невозможно сказать, чтобы мастера сцены, поэты и музыканты строго ее придерживались. Ирина Алферова очень живо рассказывала, как ездила с Ленкомом в Америку. Театр пригласил на гастроли Пьер Карден, а потом позвал нищих советских артистов в ресторан «Максим». Вознесенский же убедил Кардена подарить Алферовой и Елене Шаниной платье из своей коллекции. Ирина Алферова показала собравшимся в зале маленькое черное изящное платье, которое с тех пор ни разу не надевала. Валерий Беликович, художественный руководитель театра на Юго-Западе, заговорил о власти, но не о Вознесенском. Он рассказывал, как у его учителя Бориса Равенских отбирали малый театр и тут же читал монолог «Хлопуши» из есенинского «Пугачева». Кинорежиссер Виталий Манский на стихи не отважился, он выступил с небольшой речью.
Мы, кинематографисты, часто себя отмазываем, говорим, что мы, дескать, заигрываем с властью, потому что мы не можем существовать без финансирования, мы не можем снимать кино, да, и завидуем в этом смысле поэтам, которые никак не связаны, но, в конце концов, шариковую ручку можно купить в любом киоске, и вроде ты свободный художник. Но сегодня мы тоже теряем этот последний аргумент, потому что цифровые технологии нам дают абсолютную свободу. Вот у меня в кармане, например, сейчас лежат все голливудские студии вместе взятые, там маленькая цифровая камера, которую я всегда ношу с собой. Мы можем снимать фильмы, которые будем показывать на 100-метровых экранах, все в том же голливудском качестве, но не возникает свободных фильмов. Я не знаю, о Химкинском лесе, о башне Газпромовской. Нету. В прошлом году мы показывали картину Андрея Андреевича. Она называется «Лирика». Эта картина меня лично потрясла свободой этого человека. Вознесенский был в очень уже сложном положении. И он продирался, карабкался к зрителю сквозь вот все свое тяжелое состояние, потому что он не думал ни о чем, кроме одного. Общение с нами, с вами, и это свобода, которой можно только завидовать. А у меня этих свобод, к сожалению, маловато, я тоже не снимаю в Химкинском лесе, черт возьми, хотя мог бы.
Народный артист и ректор института имени Щепкина Евгений Князев читал Михаила Светлова. Народный артист и руководитель театра Ермоловой Владимир Андреев выбрал Шекспира и Маркиша. Александр Галибин, главный режиссер театра Станиславского, Геннадия Шпаликова, Дмитрий Крымов, художник и режиссер, Иосифа Бродского, Игорь Иртенев и Вадим Жук читали свои стихи. Руководитель музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Александр Тетель предложил зрителям послушать Кавафиса.
Александрийские цари. Сошлись александрийцы посмотреть на отпрысков прекрасной Клеопатры, на старшего Цезариона и на младших, на Александра и на Птолемея, что выступят в гимназии впервые, где их царями ныне назовут перед блестящим воинским парадом. Армян, медийцев и парфян владыкой всесильным Александра нарекли. Сирийским, киликийским, финикийским владыкою был назван Птолемей. Однако первым был Цезарион. В одеждах нежно-розового шелка, украшенный гирляндой гиацинтов, с двойным узором аметистов и сапфиров на поясе и с жемчугом на лентах, увивших ноги стройные его. Он вознесен был выше младших братьев, провозглашен царем среди царей. Разумные александрийцы знали, что это было только представление, но день был теплым и дышал поэзией. Лазурью ясной небеса сияли. Гимнасий Александрии по праву венцом искусства вдохновенного считался. Цезарион был так красив и так изящен, сын Клеопатры, лага славного потомка. И торопились, и в гимнасию сбегались, и криками восторга одобряли на греческом, египетском, еврейском блестящий тот парад александрийцы. А знали ведь, что ничего не стоит, что звук пустой, цари и царства эти.
Сергей Никитин спел одну песню на стихи Давида Самойлова, а потом Вознесенского.
Любите при свечах, танцуйте до гудка, живите при сейчас, любите при когда, ребята, при часах, девчата, при серегах, живите при сейчас, любите при всегда. Любите при свечах, танцуйте до гудка, живите при сейчас, любите при всегда.
По одному стихотворению Вознесенского читали почти все, особенно хорошо Алла Демидова. Все знают, что последние годы Андрей Вознесенский почти не мог говорить, он потерял голос. И выдающаяся актриса, сказав несколько слов о странных сближениях, читала подряд «Тишины хочу, тишины», то есть очень старое стихотворение, и еще одно, написанное в 2008 году.
Ну, хрестоматийное, тишины хочу, тишины, нервы, что ли, обожжены. Тишины, чтобы тень от сосны щекоча нас перемещалась, холодящая, словно жалость, до спины, до мизинца ступни, тишины. Звуки будто отключены, чем назвать твои брови с отливом, понимание молчаливо, тишины. Звук запаздывает за светом, слишком часто мы рты разеваем. Настоящее неназываемо. Надо жить ощущением, цветом. Кожа тоже ведь человек с впечатлениями, голосами. Для нее музыкальное касание, как для слуха поет соловей. Как живется вам там, болтуны, чай опять, кулуарный овралец, горлопаны. Не наорались тишины, мы в другое погружены. Ход природ неисповедимый, и по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер вскипает привал, они курят, как тени тихи, и из псов, как из зажигал, светятся тихие языки. И второе стихотворение. Голос теряю, теперь не про нас, гостелерадио. Врач мой испуган, любой парнас, голос теряю. Люди не слышат заветнейших строк, просят садисты, голос как вор на заслуженный срок. Садится вправе на голос, отказано мне. Бьют по колесам, чтоб хоть один в голосистой стране был безголосым. Ржет вся страна, потеряв всю страну. Я ж только голос. Мною терапевту замучена рать. Жру карамели, вам повезло. Вам не страшно терять, вы не имею. Для миллионов я стал тишиной материальной. Я свою душу, единственный мой, голос теряю. Ради тебя, ради в темном ряду белого платья руки безмолвные разведу жестом распятия. Новый мой голос беззвучно поет, внутренний голос, жест бессловесный, безмолвный мой крик слышат не уши, у кого есть они, напрямик слушают души. Самые ранние стихи потом тоже бумерангом возвращаются и как бы подытоживают всю их жизнь.
Не сговариваясь с Аллой Демидовой, писатель Борис Минаев выбрал стихотворение Вознесенского «Боль». Из него ясно не только то, как страдал Андрей Андреевич, но и то, что прекрасно понимал, как реагирует на его страдания довольно бездушная толпа.
«Вижу скудный лес возле Большего. Дай секунду мне без обезболивающего. Бог ли, без ли, не надо большего. Хоть секундочку без обезболивающего. Разум стронется, горечь мощная, боль, сестреночка, невозможная. Жизнь есть боль, бой с собой. Боль не чья-то, моя, боль зубная, как бор, как таблетка мала, боль, как божий топор, плоть разрубленная. Бой отпор, бой сыр-бор, игра купленная. Боль моя, ты одна понимаешь меня, как любовь к палачу, моя вера темна. Вся душа, как десна воспаленная, боль остра, боль страна разоренная. Соль звезды Рождества растворенная, соль кристалл, боль Христа, карамболь бытия, боль жена, боль сестра, боль возлюбленная. Это право на боль и дает тебе право на любую любовь, закидоны и славу».
На сцену поднялся главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов. Единственный он поклонился сидевшей в зале вдове поэта Зои Богуславской.
«Я прочитаю вам немного. Это Андрей. Большое завещание или достоверные сцены из жизни редкостного бродяги и ваганта Франсуа Вийона с приложением затейливых баллад всего сочинителя. Это было у него перед Антимирами. Это прошло много раз. Раз 700. А вторая вот совместная работа, к сожалению, была закрыта властями. Хотя мы уж считали, что вроде это не про нас, а про Америку. Но мы их не убедили. Все равно закрыто. Но, видимо, тут еще, конечно, была причина. Ну и содержание, безусловно, из стихи Андрея. Но это было то, что это было первое выступление Высоцкого. И он пел «Охоту на волков». Мы говорили, что это американские волки. Но нам никто не поверил. Все равно закрыли. Не те волки. И я прочту небольшой его стих. «Чтоб был кто-нибудь, меня понял, не часто, но хоть разок, из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему, Бог, второго, такого, как и я. И как он». Все взаимоотношения поэт, это особый род, появляется очень редко. Вот это неожиданный прилив, который был, он удивительный, конечно, что поэты собирались в стадионы, десятки тысяч людей. Появилась потребность у общества выплеснуть все-таки свои чувства, и чтоб прошлое не возвращалось. Это был сильный порыв, которого я, очень старый человек, к сожалению, не замечаю теперь. Но в последнее вроде время я узрел вот ухом, что все-таки какое-то шевеление появилось. Вот дай Бог, чтобы мы опять все с вами не заснули.
Замечательный маленький спектакль сыграла народная артистка Антонина Кузнецова. Точно следовать заявленной теме художника. Власть ей помогали Беранже и Надо.
Пьер-Жан Беранже, умой нам чарует вино, пусть брызжет фонтаном багряным, пусть ливнем в Париже прольется оно, чтоб даже педант с нами мог заодно сидеть за стаканом. Веселиться будем, раз преподобудем, пьяных не осудим, трезвому позор. Цензор не скрыться, должен он напиться, должен помутиться, неусыпанный безумие. Песня, написанная в ответ на предложение избрать Беранже в сенат. Нет, нет, друзья, мне почести не надо. Другим бросайте деньги и чины. Я бедный чиж. Люблю лишь зелень сада, и так боюсь силков моей стороны. Мой идеал — лукавый Лизетта, обед с вином, друзья и жар поэм. Родился я в Соломе в час рассвета, так хорошо на свете быть никем. О, корущики на вахте государства, вы у руля, я удивляюсь вам. Оставя дом, призыв стихий коварства, вы свой корабль доверили ветрам. Махнул вам вслед счастливая дорога, а сам стою мечтателен и нем. Пускай судьбой отпущено вам много. Так хорошо на свете быть никем. Вас повезут на пышном катафалке, и провожать вас будет весь народ. Мой жалкий труп в канаве или на свалке под крик ворон без почести изгниет. Звезда удачи меня не манила. Но мы в судьбе не разнимся ничем. Не все равно, когда конец могила. Так хорошо на свете быть никем. Здесь во дворце я предан недоверию, и с вами быть мне больше не с руки, я ухожу. За вашей пышной дверью оставил лиру я и башмаки. Сенат, возьмите заседать свободу, она у вас обижена совсем, а я спою на площадях народом, так хорошо на свете быть не тем. И вот однажды в кабачок «Зеленая мельница» Мулинля, президентом которого был Беранже, пришел юный обожатель и подражатель Беранже Гюстав Надо.
На этом месте мой магнитофон забарахлил, и я позволю себе прочесть выпавшие строки, а потом снова передам слово Антонине Кузнецовой. «Мой внук, когда тебе придется прочитать о нашем времени, забавном, в иные мелочи ты можешь не вникать».
«Но думай лишь о самом главном, о том, что нам расплили души пустопорожние врали. Они нам лесть вливали в уши и к черной пропасти влекли. О том, что все живые страсти им были попросту смешны, их опьяняла жажда власти за счет ограбленной страны. Что в мире подкупы и гнили среди этих гнусных прощелык. Мы не свидетелями были, а попустителями их. О том, что все имели долю, все как один в одной семье, и император на престоле, и депутаты на скамье. И если к злодеяниям этим привыкнем мы в конце концов, то отвечать придется детям за поведение их отцов. Мой внук, когда тебе придется изучать то, что и было нашим срамом, в иные мелочи ты можешь не вникать, но думай лишь об этом самом. Но поскольку он был истинным обожателем, подражателем и соратником Беранже, он умел писать и другие песни. «Хромой король». Король, какой не черной, был и разумен, и удал, но на ногах имел мозоли. И потому слегка хромал. И царедворцы, рот лукавый, такой обычай завели, кто левой ногой, кто правой, хромали дружно, как могли. Обычай сделался законом, все подчинились стар и мал, в парламенте и в зале тронном весь двор хромал, хромал, хромал. Но как-то раз на бал придворный барон Гасконский удалой явился стройный и проворный, и встал, как тополь молодой. Весь двор от хохота трясется. Король же с пеной у рта сказал, откуда что берется. Где, сударь, ваша хромота? О, мой король, я умоляю, не будьте так ко мне строги. Все дело в том, что я хромаю не на одну, на две ноги.
А закрывал вечер Юлий Ким.
Вот идет мужик с человеческим лицом, вот идет мадам с человеческим лицом, вот сидит макак с человеческим лицом, вот бежит собак с человеческим лицом, вот растет банан с человеческим лицом, вот шумит мангал с человеческим лицом, посреди межей, рубежей и границ очень много очень человеческих лиц. Отчего же, вот не пойму, невозможен в родимом дому ни социализм с человеческим лицом, ни капитализм с человеческим лицом, а возможно только рожа, которая вечна, исключительно бесчеловечна. А ведь это было пресловутое лицо, но куда-то делось, завалилось за крыльцо. Или за плинтус, или под дверь. Ищи ручки, ищи ручки, ищи, ищи, ищи.
Вы слышали песню Юлии Кима в исполнении ее автора. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.